国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. В фокусе внимания. Си Цзиньпин подчеркивает важность верного подхода к борьбе с бедностью. Китай выдвинул главные цели по развитию нацменьшинств и районов их компактного проживания на 2016-2020 годы. Китай нацелен на продвижение экономической интеграции в АТР. Россия, Турция и Иран создали трехсторонний механизм по прекращению огня в Сирии. Итак, в эфире «Фокус внимания».
В фокусе внимания.
Скоро наступает традиционный китайский Новый год по лунному календарю. В преддверии национального праздника председатель КНР Си Цзиньпин отправился в город Джанцзякоу, провинция Хэбэй, где в 2022 году примут зимнюю Олимпиаду. Здесь китайский лидер побеседовал с местными работниками низовой партийной организации, посетил дома местных жителей и проверил работу в реализации борьбы с бедностью. Председатель КНР также ознакомился с ходом работы по подготовке к зимним Олимпийским играм в 2022 году в Пекине. Далее репортаж нашего корреспондента. 24 января в ходе инспекционной поездки в уезд Джанбэй, Джанцзякоу, председатель КНР посетил дома нескольких семей. Он посмотрел условия проживания, спросил у них о распределении расходов и доходов, узнал об их семейных трудностях. Сюй Хайчен, местный крестьянин, рассказал председателю Си Цзиньпину о своем желании оптимизировать планирование села. В их селе накануне начались строительные работы в рамках государственной программы. Глава китайского государства высказал местным крестьянам свои предложения по этой программе.
Необходимо рациональное размещение зоны для проживания, а также зоны для работы по скотоводству. Следует подробно обсудить, как лучше преобразовать деревенские туалеты. Эти проблемы должны быть разрешены не только на научной основе, но и в соответствии с требованиями местных жителей. Пусть они выбирают то, что им нравится. Во время беседы с местными чиновниками и крестьянами Си Цзиньпин подчеркнул важность борьбы с бедностью. По его словам, ликвидация бедности и улучшение народного благосостояния в целях достижения общего богатства – это важная задача и неизменная цель деятельности партий и правительства. На данный момент мы усиливаем работу по помощи бедным семьям. У нас также создана местная рабочая группа в этом направлении. Назначены специальные чиновники для реализации программы по помощи бедным. Первые условия у нас уже есть. Нужно приложить больше усилий для того, чтобы все расставить по своим местам. Соответствующие органы и меры должны действовать, а не существовать только на бумаге. Центральный комитет КПК рассматривает борьбу с бедностью как одну из приоритетных задач деятельности партии. Поэтому все органы различных уровней страны должны наращивать усилия по качественной ее реализации. Помимо этого, ликвидация бедности также является одним из основных шагов для достижения цели создания всестороннего зажиточного общества к 2020 году. Стремление народа к богатой жизни – вот главная цель нашей партии. Си Цзиньпин также побеседовал с представителями местных жителей и поздравил их с наступающим праздником весны. Скоро наступит праздник весны, Новый год огненного петуха. Поздравляю вас с наступающим праздником. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить представителей всех национальностей с Новым годом. Счастья вам и всего наилучшего. Благополучия и могущества нашей Родине. Затем председатель КНР посетил одну из фирм по переработке молока и молочных продуктов для малышей в городе Джанцзякоу. Си Цзиньпин подчеркнул важность развития молочной промышленности. Он напомнил о динамике производства и потребления молочных продуктов в стране. Самой актуальной задачей в настоящее время является то, чтобы наши дети могли употреблять в пищу высококачественное молоко и молочные продукты. Я бы обратил на эту задачу наибольшее внимание. Причем ЦК КПК принял и предпринимает ряд мер поддержки развития отечественного молочного дела. На создание национальных брендов нужно время. Это будет нелегкий процесс. Важно уметь держать слово. Также необходимо использовать научные ресурсы. Надо стремиться к тому, чтобы отечественные бренды играли важную роль в улучшении жизни потребителей. Именно на это и возлагает надежду ЦК КПК.
А сейчас информационный выпуск. Госсовет КНР недавно разослал программу развития нацменьшинств и национальных районов в период 13-й пятилетки с 2016 по 2020 годы. В программе выдвинуты главные цели развития до 2020 года включительно, которые заключаются в обеспечении непрерывного и более быстрого роста местной экономики, а также содействии общественному прогрессу, процветанию национальных культур, заметному улучшению экологии и укреплению национальной солидарности. Согласно программе, в 2016-2020 годах регионам Китая с компактным проживанием малых народностей предстоит выполнить 23 задачи, включая сохранение среднегодового роста валового регионального продукта на уровне более 8%, избавление 18,5 миллионов бедных сельских жителей от нищеты и поддержание площади пахотных земель на уровне 319 миллионов му, 1 гектар 15 му. В программе отмечается, что 13-я пятилетка – это ключевой период для всестороннего построения среднезажиточного общества в Китае. На этом фоне ускорение развития нацменьшинств и национальных районов будет иметь важное значение для освобождения их от экономической отсталости, защиты законных прав и интересов малых народностей, улучшения благосостояния всех национальностей, укрепления национальной сплоченности, сохранения социальной гармонии и стабильности, а также для всестороннего построения среднезажиточного общества и осуществления китайской мечты по великому возрождению китайской нации. Китай нацелен на продвижение экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе в духе открытости, инклюзивности и прозрачности, несмотря на выход США из соглашения о транс-тихоокеанском партнерстве. Об этом на очередной ведомственной пресс-конференции заявила официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. Китай будет в дальнейшем стимулировать переговоры по региональному всеобъемлющему экономическому партнерству и формированию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, отметила Хуа Чуньин, комментируя подписание президентом США Дональдом Трампом указа о выходе из соглашения о ТТП. Хуа Чуньин указала, что Китай всегда призывает к открытой, прозрачной и взаимовыгодной региональной программе свободной торговли и уверен в необходимости установления соответствующих торговых правил посредством равноправных переговоров всех сторон. На вопрос о том, выступит ли Китай в сложившейся ситуации в роли лидера, Хуа Чуньин подчеркнула, что в данном контексте следует говорить не о лидерах, а об ответственности. Китай готов работать совместно с другими странами над разрешением проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир, для принятия на себя должной меры ответственности за продвижение общего развития и процветания, заключила дипломат. Высокопоставленный чиновник Государственного управления валютного контроля Китая во вторник подтвердил, что в стране нет никаких ограничений для иностранных предприятий на трансграничный перевод прибыли. «Управление будет сохранять преемственность и последовательность инвалютной политики», сказал замглавы Центрального банка Китая и глава Государственного управления валютного контроля КНР Пань Гуншен на встрече с президентом Торговой палаты ЕС в Китае Йоргом Вудке. «Китай продолжит создавать более благоприятные условия для торговли и инвестиций и поддерживать инвестиции китайских предприятий за рубеж», сказал Пань Гуншен. При росте экономики на 6,7% в 2016 году Китай имеет условия для обеспечения баланса международных платежей, отметил он. Он пообещал, что Китай будет создавать свободную и упорядоченную среду для инвестиций и более прозрачный и регулируемый рынок. С учетом слабого китайского юаня по отношению к американскому доллару, регуляторы ужесточили валютный контроль в последние несколько месяцев. Однако, по их заверению, это не скажется на нормальном бизнесе, и иностранные инвестиции по-прежнему приветствуются. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя во вторник высказывание мэра Нагои о прошении прощения на коленях, заявила, что нанкинская резня является историческим фактом, давно признанным международным сообществом. «Просим мэра выполнить обещание».
На ежедневной пресс-конференции китайскому дипломату был задан вопрос относительно заявления мэра японского города Нагоя Такаси Кавамуры о том, что если японцы действительно убили 300 тысяч мирных жителей, они должны просить прощения на коленях. Если же такого и не происходило, так называемая нанкинская резня никогда не имела места быть. Хуа Чунин отметила, что Китай желает осуществлять дружественные обмены с японской стороной, однако категорически не намерен мириться с такой открытой провокацией, как искажение истории и оскорбление чувств китайского народа. За бесчинство необходимо платить. Что касается высказываний мэра Нагои, я хочу сказать ему, что нанкинская резня является историческим фактом, давно признанным международным сообществом, и попросить его выполнить обещание, добавила представитель внешнеполитического ведомства Китая. Распространившаяся на днях в интернете информация о размещении в номерах японской сети отелей книг, отрицающих массовую резню в Нанкине, вызвала резкий протест среди китайской общественности. Как во вторник сообщил корреспонденту Синьхуа пресс-представитель Государственного управления по делам туризма КНР Джан Лиджун, такое ошибочное действие сети отелей Ара является открытой провокацией китайских туристов и серьезно нарушает общие моральные принципы туристического бизнеса, управления туризма, выражает в связи с этим решительный протест. По его словам, после инцидента представительство управления в Японии незамедлительно связалось с японской стороной и потребовало убрать книги. Однако требование выполнено не было, и управление отдало распоряжение всем китайским предприятиям и онлайн-платформам, действующим в сфере выездного туризма, прекратить сотрудничество с сетью отелей Ара, в том числе приостановить продажу и рекламу всей продукции этих отелей. Управление также призывает китайских туристов отказаться от услуг отелей Ара. В Астане принято решение создать трехсторонний механизм, отслеживающий режим прекращения огня в Сирии. Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Делегации России, Турции и Ирана в Астане провели трехсторонние консультации по сирийскому вопросу. После встречи они подписали совместное заявление. В совместном документе говорится о поддержке начала диалога между правительством Сирии и вооруженной оппозицией в Астане 23-24 января. Сторонами поддержано желание оппозиционных вооруженных групп и правительства Сирии принять участие в следующем раунде переговоров. Он состоится под юрисдикцией ООН в Женеве 8 февраля. Участники подтвердили приверженность идее суверенности и целостности Сирии. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш во вторник призвал к предотвращению конфликтов и других кризисов через инклюзивное и устойчивое развитие, что в свою очередь приведет к достижению прочного мира. Во вторник Генеральная ассамблея ООН провела диалог на высоком уровне на тему построения прочного мира для всех, совместные усилия по реализации повестки дня устойчивого развития до 2030 года и сохранению мира. Выступая с речью, Гутерреш отметил, что изменение климата, рост численности населения, быстрая урбанизация и ухудшение состояния окружающей среды приводят к усилению борьбы за ресурсы и вызывают еще большую напряженность и нестабильность. По его словам, приоритетная работа ООН – предотвращение конфликтов, стихийных бедствий и других действий, угрожающих общественному благосостоянию. Лучшим способом предотвращения и обеспечения прочного мира является инклюзивное и устойчивое развитие. Реализация 17 целей, предусмотренных в повестке дня в области устойчивого развития, внесет существенный вклад в достижение прочного мира. Гутерреш также призвал к построению партнерских отношений между правительствами, гражданским обществом, региональными организациями, международными финансовыми структурами, научными и коммерческими кругами для содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития. Председатель текущей сессии Генеральной ассамблеи ООН Питер Томпсон заявил, что в настоящее время 17 стран подвержены влиянию затяжных конфликтов. 2 миллиарда человек по всему миру живут в условиях конфликта, насилия и хрупкой безопасности. По его словам, прочный мир и устойчивое развитие взаимозависимы. Все страны должны выдвинуть свои предложения, чтобы найти способ для реализации повестки дня в области устойчивого развития и создать условия для обеспечения прочного мира. На заседании представители некоторых стран также изложили свои мнения относительно осуществления устойчивого развития и достижения прочного мира. Сенат Конгресса США во вторник утвердил губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли, выдвинутую президентом Дональдом Трампом, в должности постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН. Назначение Хейли поддержали 96 сенаторов, четверо высказались против. Как заявил председатель Сенатского комитета по иностранным делам Боб Коркер, Хейли станет лидером, который будет всеми силами защищать американские интересы в ООН. Напомним, что в ноябре прошлого года Дональд Трамп вскоре после избрания президентом США предложил кандидатуру Хейли на пост постпреда страны при ООН, заявив, что она за время работы губернатором штата Южная Каролина показала, что умеет сглаживать разногласия среди людей различной партийной принадлежности и обладает выдающимися способностями по достижению договоренностей. Никки Хейли родилась в январе 1972 года в семье индийских иммигрантов. Она является самым молодым действующим губернатором США, а также первой женщиной-губернатором своего штата.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее вы слушаете текущие события.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
В эфире рубрика «Текущие события». Посольство Беларуси в Китае во вторник провело пресс-брифинг, посвященный 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений между двумя странами. На нем посол Беларуси в Китае Кирилл Рутен подвел итоги достижений в развитии белорусско-китайских отношений. По словам посла, стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный межпарламентский диалог, динамично развиваются межведомственные белорусско-китайские контакты. Страны успешно сотрудничают в международных организациях, оказывая взаимную поддержку по принципиальным вопросам. Посол отметил, что качественно новое состояние белорусско-китайские двусторонние отношения приобрели в сентябре 2016 года, когда по итогам государственного визита в Китай президента Республики Беларусь Лукашенко был установлен новый особый уровень двусторонних отношений, доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, что зафиксировано в подписанной совместной декларации. В документе закреплено намерение непрерывно углублять политическое взаимодоверие и сотрудничество в различных областях, наращивать контакты между народами и гуманитарные обмены, обогащать составляющую белорусско-китайских отношений всестороннего стратегического партнерства, развивать всепокотную дружбу. Значительное внимание в декларации также уделено экономическому блоку сотрудничества и совместному продвижению проекта экономического пояса «Шокового пути», подчеркнул посол. Рутен напомнил, что во многом благодаря принципиальной позиции китайской стороны в прошлом году было активизировано взаимодействие Республики Беларусь с региональными международными организациями и механизмами, включая совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Шанхайскую организацию сотрудничества и саммит 16+1 страны Центральной и Восточной Европы и Китай. Что касается торгово-экономических связей, то Рутен подчеркнул интенсивность реализации проекта китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». По его сообщению, на сегодняшний день зарегистрировано 8 резидентов парка, подписано более 30 соглашений о намерениях вхождения в парк. Перспективным направлением укрепления двустороннего взаимодействия является сотрудничество в инвестиционной сфере, напомнил также посол. По данным белорусской статистики, в настоящее время Беларусь реализует более 30 инвестиционных проектов, финансируемых кредитами китайских банков и правительства на общую сумму около 6 миллиардов долларов США. Рутен с большим оптимизмом смотрит на будущее развитие белорусско-китайских отношений. На основе 25-летнего опыта развития отношений Беларусь и Китай будет и далее углублять взаимодоверие и партнерство, развивать отношения стратегического сотрудничества на еще более высоком уровне, убежден посол. В заключение Руден по случаю наступающего лунного Нового года пожелал всем китайским друзьям здоровья, богатства и мудрости в году петуха. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю рубрику «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт russian.cri.cn. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай, все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня – новогодний прием «Синьэн чао тай хуй». Новогодний прием «Синьэн чао тай хуй». Министерство иностранных дел КНР 24 января в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине провело новогодний прием для аккредитованных в Китае зарубежных дипломатов. Гостей принимали член Госсовета КНР Ян Зечи и руководители китайских министерств и ведомств. Министр иностранных дел КНР Ван И в своем обращении отметил, что 2016 год оказался особенным на пути великого возрождения китайской нации, годом побед и прорыва в китайской дипломатии. Сталкиваясь с различными рисками и вызовами, Китай решительно и стабильно двигается вперед по пути мирного развития. КНР активно продвигала реформу глобальной системы управления, добилась прогресса в отношениях с ключевыми партнерами, прилагала усилия к сохранению дружественной добрососедской обстановки в регионе и расширила круг друзей среди развивающихся стран, а также добилась нового прогресса в продвижении интеграционных инициатив экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути» 21 века. Ван И напомнил, что в 2017 году пройдет 19-й съезд Компартии Китая, который определит пути дальнейшего развития страны. Под руководством ЦК КПК во главе с товарищем Си Цзиньпином мы выведем на новый уровень дипломатию с китайской спецификой, чтобы создать стабильные и благоприятные внешние условия для проведения 19-го съезда КПК, внести еще больший вклад в претворение мечты о великом возрождении китайской нации, дело мира и развития во всем мире, резюмировал глава китайского внешнеполитического ведомства. Повторяем ключевую фразу на сегодня. Новогодний прием. Синьэн чао тай хуй.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
Сегодня 25 января. 25 января 1924 года открылась первая зимняя Олимпиада. С 25 января по 4 февраля 1924 года во французском городе Шамони состоялись международные соревнования под названием «Неделя зимнего спорта». Они рассматривались как показ ледовых и снежных видов спорта в преддверии 8-й летней Олимпиады. Через два года Международный олимпийский комитет официально переименовал соревнования в первые зимние Олимпийские игры. В 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне появилось фигурное катание. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене к фигурному катанию добавили и хоккей. Эти два зимних вида спорта привлекли большое количество болельщиков. Однако климатические требования создавали для организаторов все больше неудобств. Хотя состязания по этим двум видам спорта состоялись в апреле, большинство соревнований Олимпиады прошло во второй декаде августа. Это позволило Олимпийским играм продлиться на 5 месяцев, что потребовало затрат слишком больших человеческих и материальных ресурсов. Поэтому было предложено отделить зимние виды спорта от летних Олимпийских игр. Таким образом, в 1924 году появилась официальная зимняя Олимпиада. В самом начале было решено, чтобы зимняя Олимпиада проходила раз в 4 года вместе с летними Олимпийскими играми в одном году и одном городе. А со второй зимней Олимпиады в 1928 году зимняя и летняя Олимпиады начали проходить в разных странах. В 1986 году МОК решил, что с 1994 года две Олимпиады проходят в разные годы. Они проходят по очереди раз в два года. Поэтому 1992 год был последним годом, когда зимняя Олимпиада проходила в одном году вместе с летней. С 1924 по 2014 год всего было организовано 22 зимние Олимпийские игры раз в 4 года. 24-е по счету зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине и в городе Чжанцзякоу. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас в постоянной программе «Горизонты общества». И у микрофона, как всегда, с вами Диндин и Анна.
Привет всем! Привет, Анна! Рада нашей встрече в эфире.
Диндин, ну наступает праздник весны, или китайский Новый год по лунному календарю.
Да.
Как, ты уже готовишься к празднику?
Нет еще, но по нашим традициям, перед Новым годом мы должны произвести генеральную уборку в доме, украсить жилище новогодними картинами, наклеить на двери парные надписи с благопожеланиями, купить вкусненькое к новогоднему столу. А для того, чтобы сделать праздник по-настоящему веселым и шумным, надо запастись петардами и хлопушками.
Да, это очень хорошие новогодние традиции, и даже я стараюсь их соблюдать. Ведь думаю, что все иностранцы, живущие в Пекине, ну и по всему Китаю, тоже вместе с китайцами отмечают этот веселый праздник, праздник весны.
К сожалению, китайцы, особенно жители больших городов, как в Пекине, в Шанхае, все меньше следят за строгим соблюдением новогодних традиций. Самые интересные воспоминания о празднике весны связаны у меня с детством, а сейчас все уже не то.
Ну, это понятно. В детстве все всегда воспринимается острее и ярче. Ну, а потом сейчас уже не так, как раньше. Сегодня в магазинах настоящее изобилие. И празднику весны все чаще сопутствует коммерческая составляющая. Все люди охвачены шопингом, повсюду ажиотаж. Уже, наверное, не важно, Новый год это или какой-то другой праздник.
Абсолютно согласна. Но пусть даже и так. Однако я все равно очень рада празднику, ведь мы отдыхаем целых 7 дней.
И это прекрасно. А вот перед праздником я предлагаю поговорить о красоте.
О красоте говорить надо всегда. После небольшой музыкальной паузы все о красоте в передаче «Прекрасная половина».
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Дин-дин, ну ты знаешь, до сих пор некоторые иностранцы считают Китай загадочной и экзотической страной.
Конечно. Особенно это касается европейцев, которые никогда не были в Китае. Но думаю, что именно экзотика многих и привлекает в Китай.
И в этом отношении не менее загадочные китайские женщины, особенно женщины древности. Вот и сегодня мы хотим обратиться к судьбе четырех великих красавиц древнего Китая.
В китайской культуре есть устойчивое выражение «четыре красавицы древности», которые были спутницами императоров и стали символами женской красоты в литературе. Это Сиши, Ван Чжаодзюн, Дяо Чан, Ян Гуйфэй.
И традиционно установилось мнение, что первая по красоте – это Сиши, вторая – Ван Чжаодзюн, третья – Дяо Чан и последняя – Ян Гуйфэй. Образы четырех китайских красавиц широко использовались как в Китае, так и во Вьетнаме, в Корее, в Японии. Эти четыре красавицы – реальные фигуры древности.
Сиши жила в период весень и осени, это с 8 по 5 век до нашей эры. Ван Чжаодзюн жила при династии Западный Хан на рубеже нашей эры. Дяо Чан в период Восточный Хан.
Это 25-220 годы уже нашей эры. А более известная наложница Ян Гуйфэй жила при самой процветающей китайской династии Тан 618-907 годы нашей эры.
Согласно легенде, четыре великих красавицы обладали наружностью, способной затмить луну, посрамить цветы, и внешностью, способной рыбу заставить утонуть, а летящего гуся упасть.
Эти образные выражения переведены дословно с китайского языка. Идиомы «затмит луну и посрамит цветы» и «рыбу заставит утонуть, а летящего гуся упасть» возникли под влиянием классических китайских произведений, посвященных именно этим четырем красавицам. Издревле цветы и луна ассоциировались с женственностью и красотой. Способность женской красоты привлечь к себе внимание даже плывущей в воде рыбы и парящего в небе гуся – яркий художественный способ выразить феноменальную привлекательность.
По преданию, красавица номер один Сиши на берегу реки стирала белье. Проплывавшая рыбка увидела ее лицо и, пораженная ее красотой, стала тонуть.
А вот красавица номер два Ван Чжаодзюн во время странствия в чужие края сильно тосковала по родине. Мимо девы пролетал гусь и услышал, как она наигрывает и напевает песню, полную скорби и печали. Гусь, которому передалось настроение девушки, перестал махать крыльями и упал на землю.
А что связано с красавицей номер три, Дяо Чан? Однажды она любовалась луной в саду. Неожиданно подул легкий ветерок, и кусочек облака плотно закрыл яркий диск луны. Это увидел приемный отец красавицы Дяо Чан. Чтобы прославить красоту дочери, он стал всем встречным рассказывать, что даже луне не сравнится с блеском красоты Дяо Чан, поэтому лунный свет был укрыт облаком. С тех пор Дяо Чан стали называть «затмившая луну».
А что же касается красивой наложницы танского императора Ян Гуйфэй, то по преданию, однажды она любовалась цветами в саду и скорбела о своей судьбе. Как только она прикасалась к цветам, цветки увидали, а стебли склонялись вниз. Это увидела одна из прислужниц. Отсюда и появилось выражение, связанное с красавицей Ян Гуйфэй. Пред ней склоняются или посрамлены даже цветы. Дин-дин, но я думаю, что древние китайские поэты были искусны в описании женской красоты. Они придумали такие удивительные образы. Затмит луну, посрамит цветы, рыбу заставит утонуть, а летящего гуся упасть. И с помощью этих сравнений мы уже, люди 21 века, понимаем, насколько эти женщины были красивы.
Да, я абсолютно согласна. А какова была судьба этих красавиц? Что с ними произошло? Давай обратимся к их историям.
Давай.
Только что мы сказали, что среди четырех красавиц Сиши считается первой по красоте. Несмотря на то, что прошло более 2000 лет с тех пор, как родилась и жила эта женщина, в Китае по сей день сохранилась поговорка «Самая красивая женщина Китая – Сиши, самое красивое озеро Китая – Сиху».
Кроме того, эту женщину можно было бы назвать первой в мире женщиной-шпионкой. По крайней мере, первой известной в мире. И с этим связана одна история.
Сиши родилась в простой крестьянской семье. Но слава о ее красоте стала распространяться быстрее ветра. В то время Китай не был единым государством. Раздираемый бесконечными войнами, он представлял собой конгломерат маленьких царств. Как гласят записи тех времен, кровь и слезы лились рекой. Местность, где родилась Сиши, принадлежала царству Юэ. Ныне это территория провинции Чжэцзян и современного Шанхая.
И на тот момент царство Юэ воевало с царством У. И так получилось, что в войне победила У. Правителю Юэ, Гоу Дяню, не оставалось ничего, как сдаться в плен, номинально остаться правителем Юэ, а реально сделаться рабом правителя государства У, которого звали Фучай.
У Гоу Дяня был верный министр Фан Ли, с которым они вместе разработали такой хитроумный план. Они решили найти божественно красивую и неглупую девушку, обучить ее различным искусствам, чтобы в нее смог влюбиться правитель У, и чтобы она своими чарами отвлекала его от государственных дел. А за это время княжество Юэ окрепло бы, нарастило бы военную мощь и отвоевало независимость.
И вот министр Фан Ли стал подыскивать подходящую девушку. Много деревень и городов он объездил в поисках нужной кандидатуры, но когда он увидел Сиши, когда услышал ее удивительный голос, подобный нежному колокольчику, выбор был сделан.
Девушка была доставлена во дворец Гоу Дяня, обучена всем искусствам. На это ушло около 3 лет. Эта история имеет еще и романтическую часть, когда сам министр Фан Ли влюбился в красавицу, а она ответила ему взаимностью. Фан Ли даже сам захотел жениться на ней, но патриотические чувства были выше личных интересов. И Сиши, и Фан Ли договорились, что когда падет царство У, их родина станет свободной, они поженятся.
И вот, согласно плану, Сиши подарили правителю царства У Фуча. По легенде, когда он увидел девушку, все остальные женщины в мире перестали для него существовать. Это обстоятельство первое время сильно раздражало и злило жену Фуча. Она даже собиралась уничтожить красавицу Сиши. Но несколько раз, пообщавшись с ней, она с грустью произнесла: «Почему же ты мне не дочь или не невестка?» То есть обаяние красавицы усмирило ее гнев. Когда же официальная супруга Фучая скончалась, Сиши заняла ее место. На протяжении 10 лет Сиши, как могла, отвлекала правителя У от государственных дел, всеми возможными способами изображая из себя любящую супругу. В свою очередь Гоу Дянь и Фан Ли плели хитрые интриги, собирали войска, заручались поддержкой других царств.
И вот, наконец, царство У было завоевано. Фучай, зная, какая его ожидает участь, если он будет захвачен в плен, покончил жизнь самоубийством. В общем, Сиши справились с заданием. все это время любящий ее Фан Ли так и не женился, свято веря в то, что придет время, и любимая женщина будет с ним. По идее, здесь должна была бы наступить счастливая концовка. Как говорится, они поженились и жили долго и счастливо. Но не тут-то было. Когда Сиши вернулась домой, ее видел правитель Юэ и сам захотел завладеть красавицей. Зная, что Сиши и Фан Ли обручены, зная, как тяжело им далась разлука почти в 10 лет, Гу Цзян, пользуясь своим могуществом, полученным благодаря Сиши и Фан Ли, попросту вышвырнул Фан Ли за пределы своего государства, лишив его должности и имущества. А сам силой принудил Сиши стать его наложницей. Когда стало понятно, что все мечты на собственное счастье рухнули, что больше ее ничего не ждет, Сиши во время одного из дворцовых праздников на корабле бросилась в реку и утопилась. Судьба Фан Ли, к сожалению, неизвестна.
Да, вот такая трагическая судьба первой красавицы Тая Сиши. Ну, думаю, что в ином мире они наверняка поженились и до сих пор живут долго и счастливо.
Да, согласна.
Мэйли.
Мэйли.
The beauty.
Красота.
Красота.
Красота. Красота по-китайски. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада нашей встрече в программе «Красота по-китайски». И в студии, как всегда, с вами Анна. Сегодня я хочу рассказать вам о зимнем улове на озере Чаган. Дорогие друзья, 84-летний Шибао-Джу – легендарная личность в этих краях. Люди прозвали его бывалым мастером подледного лова. Получить такое почетное прозвание было очень нелегко, ведь так называют только тех, кто обладает выдающимися навыками подледного рыболовства. Можно сказать, что в этом мастерстве накоплен опыт нескольких поколений. Приближается сезон зимней рыбалки. Пребывающий уже в солидном возрасте Шибао-Джу уже не может принять участие в этом занятии, но каждый год в это время он по-прежнему продолжает тщательно отслеживать даже самые незначительные изменения погоды, обдумывая движение рыбных стай подо льду. Это уже стало неотъемлемой частью его жизни. Огромное озеро, где рыбачил Шибао-Джу, это озеро Чаган, самое крупное пресноводное озеро в провинции Дели. В переводе с монгольского «Чаган» означает «белое озеро». Оно расположено в провинции Делинь между 42 и 45 градусами северной широты. Здесь все покрыто снегом и льдом. Вместе с той опасностью, которую они таят, также они придают этому месту особое очарование, создавая самые разнообразные естественные декорации. Озеро Чаган – это место, которое может рассказать о возрасте Земли. Уже миллионы лет назад здесь была жизнь. Около озера площадью в 420 квадратных километров проживали разнообразные племена рыболовов и охотников. Молодой рыбак Джан Вэнь перенял мастерство рыбной ловли у Шибао-Джу. Он обучался и оттачивал свое умение в течение 18 лет. Только после этого он обрел статус молодого мастера рыбалки. До начала сезона зимней рыбалки осталось менее месяца. Бывалый рыбак как раз обучает своего ученика определять повадки косяков рыбы. Толщина льда в это время года достигает своего пика, так что обычный человек даже не сможет определить направление течения подо льдом. Однако Джан Вэнь, благодаря точной памяти, способен определить месторасположение косяков рыб подо льдом толщиной в целый метр. Ежегодно сезон зимней рыбалки Джан Вэнь считает захватывающим сражением. В 2009 году Джан Вэнь установил рекорд рыболовства, который был даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Его улов составил целых 168 тонн рыбы. Это беспрецедентный рекорд, который до сих пор никто не смог побить. Однако вот уже несколько лет он лелеет мечту превзойти самого себя. ученик Джан Вэня Сяома, последователь бывалого рыбака из поколения 80-х. Он тоже хочет помочь своему учителю достичь своей мечты в этом году. Мать Сяома приготовила сыну пирожки с соевой пастой. В этих местах принято готовить это блюдо в период зимней рыбалки. Такие пирожки согревают душу и поддерживают силы рыбаков во время долгой рыбалки. Это высококалорийная еда, которая отлично помогает справиться с чувством голода. А в свободное время Сяома любит следить за повадками рыбы в воде, пытаясь понять их привычки. Для него рыба – это и друг, и враг. Если хочешь стать бывалым рыбаком, помимо необходимых навыков характера, важно понимать повадки рыбы, знать, в каком месте нужно расставлять сети. Рыбная ловля – это древнее ремесло. Согласно историческим данным, правитель царства Ляо каждый год совершал инспекции в приграничные земли. А весной он приезжал на озеро Чаган в свою походную резиденцию. Он общался там с местными племенными вождями и заморскими дипломатами и всех обильно угощал. А для своих пиршеств он приказывал готовить блюда из рыбы, наловленной в озере Чаган. В то время из-за обилия холодных течений в озере рыба тоже была отменная. Ее мясо было особенно нежным и ароматным. Поэтому здешняя рыба, естественно, была настоящим сокровищем любой трапезы. Обычай устраивать путевые резиденции исчез вместе со сменой династий, но рыболовные традиции сохранились. В этом древнем искусстве опыт и навыки, безусловно, очень важны, но не менее важно подготовить особое снаряжение. Отец Сяома в прошлом тоже был рыбаком. Скоро сезон лова, и отец решил сшить для сына теплую шапку из шкуры енотовидной собаки. Рыбаки при всей своей грубоватой внешности довольно искусно управляются с ниткой и иголкой. Всю свою заботу и отцовское тепло отец Сяома вкладывает в каждый стежок. Он верит, что помогает сыну защититься от холодных северных ветров, которые пронизывают до костей на обледеневшем озере. Только хорошее теплое снаряжение способно обеспечить безопасность работы рыбаков. Джан Вэнь обдумывает, как спланировать безопасный маршрут передвижения рыбаков по льду. С приближением сезона зимнего лова Джан Вэнь все чаще и чаще выходит на лед. Основываясь на многолетних наблюдениях за подводным рельефом, а также проверяя толщину льда, он указывает рыбакам места, которые можно отметить как безопасные для промысла. Джан Вэнь вырос на рыбе из озера Чаган. На этой бескрайней белой глади озера он провел все свое детство. Здесь проходили все его детские забавы, здесь он весело катался на санках с друзьями. А сейчас он стал бывалым рыбаком. Теперь сани для него и его друзей стали неотъемлемыми орудиями труда. На санях они увозят свои рыболовные трофеи. Дорогие друзья, наша программа «Красота по-китайски» подходит к концу. В следующий раз мы продолжим рассказ о зимней рыбалке на озере Чаган. И, как всегда, ждем от вас писем с пожеланиями, предложениями и вопросами. Всего доброго и до новых встреч!
Ваше
здоровье!
Здравствуйте, дорогие друзья! В студии ведущая Анна, и в нашей сегодняшней передаче «Ваше здоровье» мы продолжим обсуждать тему отдыха. Сегодня мы поговорим о том, что такое правильный активный отдых. Мы не роботы. Все мы устаем и нуждаемся в отдыхе. Жизнь на фоне постоянной усталости неправильная. Чтобы жить полноценной жизнью, мы всегда должны быть энергичны и бодры, а значит, должны быть отдохнувшими. Отдых – это вовсе не безделье. Отдых – это работа, то есть это другая часть вашей работы. Работа по восстановлению сил и энергии. Если вы настолько устали, что падаете прямо в одежде на кровать, мол, все, спать, то это пассивный отдых. Надо хотя бы сходить в туалет, а то позже будете просыпаться и в полудреме мучиться. Правильно спать – значит сделать свой сон радостным и приятным. Лучше прогуляться перед сном, принять душ с растиранием, лечь в чистую свежую постель с довольной улыбкой и закрыть глаза с ожиданием завтрашнего утра. На любую работу нужны силы, и на работу под названием «отдых» тоже. Не надо уставать до такой степени, чтобы не оставалось сил организовать себе эффективный отдых. Всегда сохраняйте силы, необходимые для организации настоящего отдыха. Кроме того, помните, небольшая усталость снимается быстро, а сильная усталость – долго. Гораздо дешевле усталость предупредить, нежели разгребать ее последствия. Отдыхать нужно тогда, когда чувствуется еще немного и наступит усталость. Предупредите усталость. Пока есть силы, организуйте отдых.
Многих иностранцев удивляет в Китае то, что днем после обеда у китайцев принято часок поспать. Это часть китайского стиля жизни. Чтобы работать быстро и долго, усталость надо компенсировать своевременным отдыхом в течение дня. Все мы состоим из трех частей – тело, ум и душа. В течение дня мы должны задействовать все эти компоненты. Иногда больше нагрузки испытывает тело, когда-то больше занят ум, когда-то трудится душа. Позаботьтесь, чтобы у вас происходило чередование этих нагрузок, и тогда при грамотной организации своей работы вы только и будете делать, что отдыхать с утра до вечера. Все знают, или, по крайней мере, слышали, что отдых – это перемена деятельности. И специалисты предупреждают, что дробный отдых более экономичен. Чтобы отдохнуть после часа напряженной работы, обычно достаточно 10 минут. В современном мире у людей, привыкших к малоподвижной и сидячей работе, гораздо чаще проявляются сердечно-сосудистые и другие заболевания. Еще можно добавить неправильный обмен веществ, ожирение, слабость дыхательного аппарата. Загазованность окружающей среды и сидячий образ жизни стали просто притчей во языцах. Мы редко дышим свежим воздухом и не даем нашим мышцам работать так, как нужно для хорошего самочувствия и поддержания здоровья на должном уровне. Для людей, работающих в офисных зданиях, китайский специалист Хэ Ди Джи порекомендовал, как распланировать работу и отдых. Он сказал:
На самом деле, у офисных работников, вынужденных подолгу сидеть, есть возможности для занятий спортом. Например, утром из дома на работу можно отправиться пешком, или же просто дойти пешком до метро. Поднимаясь в офис, можно отказаться от лифта и воспользоваться лестницей. Это очень полезно для здоровья, особенно для сосудов сердца и головного мозга. После работы у нас тоже есть возможности для физической активности. Например, после ужина можно прогуляться вместе с родными, близкими и друзьями.
Специалист отметил, что здоровый отдых у подавляющего большинства людей ассоциируется прежде всего с активностью, и здесь нет места бесполезному возлежанию на диване, курению, алкоголю, перееданию и так далее. Физическая активность – залог крепкого здоровья, хорошего настроения и красивого внешнего вида. Миллионы людей благодаря активному образу жизни получают заряд адреналина, массу положительных эмоций, новые знания и ощущения, а также находят толпу единомышленников, готовых разделить с ними свои эмоции. Для активного отдыха надо прежде всего определить, что нам нравится. И с этой целью даже можно пойти в клуб по интересам. Стоит также поискать единомышленников среди друзей и знакомых. Так будет гораздо веселее. При выборе того или иного вида отдыха обязательно нужно учитывать потраченные на работу силы, а также знать о том, какую нагрузку на определенную часть тела можно себе позволить. При активном отдыхе рекомендуется периодически менять род занятий. И очень полезно во время активного отдыха пребывание на свежем воздухе. Существует огромное количество видов активного отдыха. К ним, например, относятся альпинизм. Спортивная сущность альпинизма состоит в преодолении создаваемых природой препятствий. Погода, рельеф, высота на пути к вершине. Это также туризм, велосипедные прогулки, лыжные прогулки на равнинных и горных лыжах, теннис, катание на квадроциклах и катание на роликах, рыбалка. Это очень увлекательное занятие. Оно бывает спортивной, любительской. Виндсерфинг. Водные лыжи. Водные лыжи, кстати говоря, очень популярный вид спорта, являющийся в то же время и развлечением. Заключается он в передвижении по поверхности воды на лыжи специальной формы, на тросе под названием фал, который в свою очередь соединен с катером либо иным плавательным средством, способным обеспечить поступательное движение. Водные лыжи могут быть одиночными и парными. Спелеотуризм. Так называют посещение пещер с преодолением в них различных препятствий, колодцев, сифонов, с познавательной или спортивной целью. При этом используются различные специальные снаряжения: веревки, акваланги, крючья, карабины, индивидуальные страховочные системы, ну и другое. Итак, активный отдых не только создает хорошее настроение, формирует позитивный взгляд на мир и дает заряд бодрости, но и способствует формированию и развитию некоторых важных качеств, умений и навыков. Например, стремясь к поставленной цели, будь то горная вершина или рекордный для вас по количеству или весу улов. А занятия спортом помогут оценить и усовершенствовать свои способности, повысить собственную планку, дадут возможность вдохнуть жизнь полной грудью, узнать что-то новое, почувствовать что-то доселе неизведанное. Активный отдых не требует наличия специального снаряжения и больших временных затрат. Пользу для здоровья, заряд бодрости и положительные эмоции можно получить, даже если просто поиграть в снежки всей семьей или прогуляться по парку. Так что, дорогие друзья, отдыхайте активно, так вы проживете наверняка до 100 лет, а то и больше.
Передача из Пекина окончена. До свидания.